В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Дважды в год президент нашего объединения Иван Владимирович Милеев собирает пасторскую встречу. Она условно называется пасторской, потому что на эту встречу приглашаются также и другие служители церквей, диакона, представители разных служений. Прошла очередная, вторая в этом году встреча служителей. Я попросила Ивана Владимировича рассказать нам о том, как она прошла, с какой целью эта встреча проходила, ну и результаты этой встречи. Добрый день, Иван Владимирович.
Добрый день. Она отличалась от той встречи, которая была в феврале месяце. Туда приглашались только старшие пресвитеры церквей с женами. Этот раз формат был расширенный, то есть пригласили всех пасторов и также диаконов, всех желающих, в общем-то, братьев, служителей на эту встречу. И она состояла из трех таких частей. Первая часть — это обсуждение книги «Опасное призвание». Это книга о служении пастора и в чем опасность, которая подстерегает пастора в его служении. Эту книгу мы разделили на три части. И вот по этой книге мы, Василий Ступин говорил, Геннадий Гавиловский и я. Очень насущная, актуальная книга, потому что по-настоящему пастора тоже могут сгорать в служении, они тоже подвержены искушениям, и они по-настоящему находятся вот на этой передовой духовной борьбы, с которой они встречаются, и очень много трудностей и переживаний, и им нужна поддержка. Самое главное вот в этой книге – это пастор остается прежде всего христианином. Если он проповедует, он прежде всего сам себе проповедует. Его главное правильное положение перед Богом определяет потом его способность служить другим, но не наоборот. И вот искушение быть настолько занятым служить другим, что при этом не иметь времени для общения с Богом, не иметь времени для духовного роста, не приходить в правильное положение сознания своего перед Богом, когда мы читаем Слово Божие. Другими словами, много опасностей существует для пастора. Статистика говорит, пасторов, они долго не продерживаются в служении и каким-то образом сходят с этой дистанции. Это хорошая книга.
Я видела, что люди слушали очень внимательно. По-видимому, это касалось каждого из присутствующих. Каждый, наверное, вспоминал, что было в его жизни, о чем говорилось с трибуны. То есть, сопереживали тому, что говорилось там. Но там не только эта книга обсуждалась. Что еще вы могли бы рассказать?
Кроме этого, мы обсуждали проект устава, готовили его к тому, чтобы вот на следующем съезде в октябре уже представить его делегатам съезда для утверждения. Мы уже на протяжении многих месяцев регулярно работаем, обсуждаем. Несколько месяцев на уровне старших пресвитеров мы вели обсуждение каждой статьи. И фактически это уже сегодня был итог этой работы или этой версии проекта, который мы предложили расширенному такому вот совещанию служителей и тоже обсуждали, и тоже появились интересные разные предложения, изменения. Мы считаем, что нужно не спеша все-таки устав сделать достаточно доработанным, чтобы к нему уже потом не возвращаться в ближайшее время, чтобы он соответствовал сегодняшним нашим реалиям жизни и отображал все сферы нашей деятельности, нашего служения вот, как объединение.
Не могли бы вы сказать, чем вызвано то, что пришлось перерабатывать существующий устав?
Устав, по которому мы жили, он уже не соответствовал сегодняшним реалиям практики в жизни, взаимоотношений между церквами, самой структуры, устройства, объединения, отделов и многое-многое другое. И фактически устав у нас был, но он был нерабочий устав. Мы вынуждены были в течение некоторых лет принимать поправки к старому уставу, и потом мы сами уже запутались, сколько мы этих приняли поправок, пытались все найти, восстановить, и поняли, нужно по-настоящему все еще раз пересмотреть и сделать нормальный устав, сегодняшний устав, который соответствует сегодняшним реалиям.
Ну да, фактически устав, который действует на сегодняшний день, это устав 1978 года, и устав имеет десятки поправок почти к каждому пункту. Так что, конечно, доработка или переработка его была требованием сегодняшнего времени.
Устав, который писался тогда, тогда объединение было маленькое, и сама структура, организация не было таких масштабов. Поэтому вот за буквально несколько десятилетий объединение выросло, и количественно, и объем служения вырос. Поэтому это просто потребность нашего времени. И это было поручение съезда, прошлого съезда нам.
У нас есть вероучение и устав. Могли бы вы для наших слушателей, опять-таки, пояснить, в чем разница и почему так важно, кроме вероучения нашего записанного, иметь еще и устав?
Ну, первое, по закону мы должны иметь, как любая нон-профит организация должна иметь by-laws или устав. Поэтому это перед государством. По каким правилам мы строим взаимоотношения, так как мы не прибыльная организация, то есть что мы делаем, как мы регулируем взаимоотношения, какие у нас цели и многое-многое другое. Поэтому это необходимость иметь этот устав. И фактически в уставе дается ссылка на то, что мы церкви придерживаемся одного вероучения. Вероучение было принято отдельно и утверждено нашим одним из съездов. Фактически вероучение показывает наши общие подходы веры, во что мы верим. Наше вероучение в основном оно более общее и не конкретизирует некоторых вопросов, которые, может быть, в других объединениях они более конкретны. Вот. Но вероучение — это основа. То есть у нас даже по уставу, если церковь выходит за рамки вероучения или становится совершенно верит совсем другие как бы, положения веры, то она может вообще лишиться права быть членом этой организации.
Что выше, вероучение или же устав?
Вероучение,
или они на одно
вероучение фактически мы не изобретаем. Вероучение — это библейское основание нашей веры, во что мы верим. Понятно, что вероучение объединяет нас. Это выше, может быть, для меня лично, я говорю свое мнение. Устав, он больше как отображает реалии сегодняшнего дня, взаимоотношений, устройства как организации и цели, которые мы ставим. И оно не противоречит друг другу, но вероучение важнее, мне так кажется. Но опять, можно иметь вероучение хорошее, при этом не знать, как воплощать в жизнь реалии вероучения и вот практического как бы, служения. Это тоже необходим устав, который был бы практическим таким вот инструментом к тому, чтобы верующие, объединенные одной верой, могли трудиться, выполнять великое поручение.
Я читала и то, и другое, и устав, и вероучение. Есть вещи, которые не прописаны в уставе, поэтому я и спрашиваю, что выше. Я так понимаю, что устав – это больше предназначен для внешних организаций, для отчетности перед государством. Вероучение – это более такой внутренний документ. Ну, например, в вероучении говорится о нашем отношении к гомосексуализму, другим вопросам, вопросам брака. В уставе этого раньше, по крайней мере, не было. А как вот здесь вот это увязывается между собой? Потому я и задала вопрос. Перед государством эти оба документа одинаково работают или же какой-то все-таки превалирует?
Перед государством вероучение никакой роли не играет. Это наше право верить, во что мы считаем нужно. А by-laws играет роль. Почему? Потому что это становится законом в наших взаимоотношениях. В случае конфликта или чего-то, что произошло в нашей организации, это становится законом, по которым судят нас, по нашим законам, которым судят. Поэтому как бы устав очень важный. Вероучение тоже важно. И в уставе мы не можем все предписать или написать все подробности. И вероучение не может тоже, в принципе, все нюансы как бы отобразить. Перед государством важен устав. Но устав также важен для церквей объединения. У нас такое горячее было обсуждение вообще устава, потому что это касается нашей жизни, церквей объединения. Он нужен нам. Потому что по каким правилам или чего ожидать от того или другого комитета объединения, отдела или лидера того или другого? Если в уставе не прописано, то как мы можем знать, чего от него ожидать? То есть здесь для нас он нужен, этот устав, не менее, чем для внешних. Внешним, может быть, он особо, им все равно это. Им важно только в том, что у нас должен быть вот этот устав, по которому мы живем.
Что еще обсуждалось на этой встрече?
Ну, еще представлялось служение слова, миссия, которая занимается подготовкой проповедников, лидеров в церквах, и у них достаточно большой во всем мире такая деятельность. Служение это межцерковное, и они со славянами тоже несут служение. Они представили, Владимир Лебедев представил эту миссию и сказал о том, чем они могут быть полезны, каким образом они могут организовать свое обучение нашим проповедникам. В принципе, нам нужно поднимать уровень или качество проповеди в наших церквах, поэтому, я думаю, братья слышали. И если будут церкви и те, которые заинтересуются как бы иметь такую систему обучения, то мы сможем организовать это в Тихоокеанском объединении. Хотя я думаю, что все равно все эти мероприятия хорошо вот связаны с образованием, чтобы она координировалась нашим отделом образования. Потому что может быть очень много разных организаций, но здесь мы понимаем все равно, даже если мы хотим употреблять помощь какой-то организации, что у нас есть все равно те, которые ответственные, те, которые имеют опыт организации среди наших церквей этих мероприятий, и они могут контролировать больше, что там за обучение и многие другие вопросы.
Слушая выступления, слушая доклады, слушая все, что происходило на этой конференции, я, например, получила сама, не будучи служителем, я получила очень много полезной информации, нужной информации. Думаю, хорошо было бы, если бы пасторы всех церквей были здесь, потому что реально необходимая информация, и даже не только в докладах, но и в дискуссиях тоже. Но в самом зале не так много было ответственных пасторов церквей. Приглашение всем, по-моему, было послано, да? Но даже из Сакрамента человек 5 всего было ответственных пасторов, остальные все были служителями. Тоже я не хочу их унизить, но просто не было ответственных. Скажите, пожалуйста, чем это вызвано и как это можно было бы все-таки исправить в будущем?
Старшие пастора всегда имеют уважительную причину. У одного свадьба, у другого похороны, у третьего еще что. И они действительно заняты, поэтому я как бы не могу говорить или в чем-то осуждать их. Мы с ними много раз, мы, может, 4-5 встреч имели по обсуждению устава по Зуму со старшими пасторами. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было старших пресвитеров. Но опять, я одно заметил, что нет идеального времени, когда все могут. Обычно суббота для многих это тоже такой день, что далеко не просто им иметь возможность или как бы освободиться от всех забот.
Да, это верно, но с другой стороны верно то, что все-таки старший пастор, так сказать, регулирует погоду в своей церкви, и без него не принимается ни одно решение. И от уровня развития, от уровня духовного состояния пастора очень много зависит от церкви, а климат церкви зависит. И когда вот видишь, что малый отзыв, тогда думаешь, значит, соответственно, и церковь, она не будет отзываться на многие вопросы, которых не знает пастор. Вот поэтому.
К сожалению, это тоже. Часто хорошая информация где-то не доходит до других братьев или до членов церкви. Вот, к примеру, недавно я выслал письмо, обращение к родителям наших церквей в связи с ситуацией, которая у нас сложилась в Калифорнии. Братья мне дали высокую оценку этому письму. Они сказали, очень хорошее письмо. Написано правильно, все. Но вопрос другой. Как много родителей услышат. Вот мне хочется, чтобы эта информация была доведена до тех людей, которые в этом нуждаются. Поэтому пастырь, для него важная роль донести потом, вот, передать то, что другим, вот, или это братскому совету, или всем членам церкви. То есть, к сожалению, иногда информация, вот, она далеко не идет после того, как получил ее пастырь.
Да, но есть еще источники. Это же письмо можно расположить на веб-сайте, на Facebook. Ну и хочу сказать нашим слушателям, что то же самое текст можно прослушать в виде аудиозаписи, потому что мы с вами записывали эту программу. Хотя программа один раз прошла и все, но тем не менее копии записей все стоят на нашем веб-сайте, веб-сайте объединения pcsba.com. Так что, дорогие слушатели, если вы хотели бы познакомиться с содержимым этого письма, вы можете зайти на наш веб-сайт и в разделе «Ресурсы» радиопрограммы объединения, там можете вы найти выступление Ивана Владимировича именно по этому вопросу. Спасибо большое, Иван Владимирович. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что я, Ольга Витисова, беседовала с президентом нашего Тихоокеанского объединения Иваном Владимировичем Милеевым. И говорили мы о прошедшей встрече служителей поместных церквей. Если у вас возникли какие-либо вопросы, позвоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.